В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Иракли Минагаришвили, директор Центра стратегических исследований, в прошлом министр иностранных дел Грузии. Из Еревана Гагик Авакян, координатор неправительственной организации «Кавказский форум по Армении». И из Баку Эльдар Намазов, политический аналитик, руководитель общественного форума Азербайджана, бывший глава секретариата президента Азербайджана. Тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – трехлетняя годовщина войны августа 2008 года. Тема большая, ее уже много раз обсуждали, в том числе и мы на «Радио Свобода». Поэтому сегодня я предлагаю отрешиться от, собственно, событийного ряда августа 2008 года и не выяснять, кто первый выстрелил, кто кого спровоцировал и так далее. Предлагаю обсудить глобальные причины войны и ее последствия, в том числе и сегодняшние последствия. Что изменила эта война на Кавказе? Заморозила ли она потенциальные военные конфликты на Южном Кавказе?
Как недавно сказал Медведев.
Ты предвосхищаешь мой вопрос. Мой первый вопрос – Тбилиси, и другой вопрос – Иракли Минагаришвили. Давайте поговорим о причинах этой войны. Давайте себе представим ситуацию, что Грузия проводит операцию по восстановлению своей территориальной целостности, и Россия не вмешивается в ее ход. Могла ли Россия вообще не вмешаться, как вы считаете?
Говорить о возможностях сейчас, наверное, сложнее. Лучше, по-моему, поставить вопрос так. Допустимо ли, чтобы Россия осталась в стороне от этого события? Могу практически однозначно сказать, что такой вариант исключался. По ряду причин. Первое, эта война не 8-го или не 7-го началась и не 12-го кончилась. Она готовилась долгое время. Причиной этой войны было вовсе не противостояние центрального правительства Тбилиси и сепаратистских сил или вооруженных сил Южной Осетии. Если копнуть глубже и постараться уловить глубинную причину вот этого конфликта и этой войны, нужно отметить, что тут причина кроется в несовместимости, в конфликте, я бы сказал, двух национальных проектов соседних государств, российского и грузинского. Несовместимость того видения будущего и перспектив и роли региона, которая существовала и до сих пор существует в Москве, и как ее видели в Тбилиси. Поэтому в этом смысле это столкновение было практически неизбежно.
Иракли, но такая несовместимость у России есть и с другими государствами, например, с Прибалтикой, может быть, да? Почему именно Грузия? Почему именно Кавказ? Что, какие интересы защищает Россия, свои интересы на Кавказе?
Можно я дополню вопрос, Иракли, с вашего разрешения? Ну, вот мы сегодня действительно умны задним умом, а еще 8 августа, 3 года назад, некоторые грузинские чиновники публично выражали надежду на то, что Россия не вмешается. То есть тогда им было непонятно.
Да, было много иллюзий. Была даже такая иллюзия, что если Россия вмешается, то грузинские силы достаточно легко отобьют их атаку, к слову. Все эти разговоры про ржавые российские танки, которые вовсе не представляют особой опасности и так далее, это не выдумки, это действительно имело место. Все это говорит лишь о том, что оценки ситуации были весьма далеки от реального. Не видеть, как Россия методично наращивала военные силы и готовилась к чему-то весьма серьезному, ну, мог, наверное, человек, лишенный, сказать, восприятия реальности полностью. В действительности мы получили то, что получили. Что касается вот той части вопроса, где говорится о том, что есть подобная несовместимость с другими государствами. Да, я с вами согласен, но в каждом конкретном случае есть конкретная история, есть конкретная динамика развития событий, есть конкретные условия, есть конкретный контекст, при наличии которого, можно сказать, балтийские страны смогли реализовать свой проект достаточно быстро и эффективно, пока Россия начала вставать с колен, как говорится. А Грузия в силу многих причин, в том числе субъективных, ни в коей мере не снимаю я ответственность здесь и с моих сограждан, представителей политического класса Грузии, не смогла воспользоваться предоставленной историей возможностью в максимальной мере. К сожалению, свое независимое существование в начале 90-х мы начали с гражданской войны. Это была одна из причин. Подобных причин было еще несколько, и не только внутренние, были и внешние, в том числе и, можно сказать, весьма-весьма активное вмешательство во внутренние дела с российской стороны, что тоже, можно сказать, не вызывает сейчас ни у кого сомнений.
Спасибо, Ираклий. Сейчас вопрос в Баку, Эльдар Намазов. В своем недавнем интервью российский президент Дмитрий Медведев назвал августовскую войну, я немного перефразирую, уроком не только для Грузии, но и для Азербайджана и Армении. Как вы считаете, этот урок, он усвоен? Действительно ли война августа 2008 года снизила вероятность военных конфликтов в регионе?
Ну, безусловно, каждая страна, которая находится в нашем регионе, она пытается усвоить уроки августовых событий. Правда, не в том контексте, в котором это видится, наверное, из Кремля, но все равно уроки должны извлекать все. Например, в Азербайджане, если судить по общественному мнению, по публикациям, есть несколько уроков, которые были усвоены от этого конфликта. Урок первый, что вообще этот конфликт состоял из двух частей. На первом этапе Грузия пыталась бороться с вооруженным сепаратизмом и восстановить свою территориальную целостность, и буквально, как мы поняли, за короткое время Грузия смогла добиться этого цели. А потом начался второй этап конфликта, уже конфликт между Россией и Грузией. И, естественно, по военным отношениям Грузия не могла бы противостоять России. Поэтому один из уроков, который мы для себя усвоили, это то, что эти сепаратистские режимы, которые возникли в свое время, когда Советский Союз распадался, и которые были созданы фактически центром для оказания давления на республики, которые стремятся к независимости. Не случайно, ведь и Молдова, и Грузия, и Азербайджан – это республики, в которых было очень сильное национально-освободительное движение, и там были очень сильные центробежные силы. Вот эти сепаратистские режимы, они без внешней поддержки продержаться не могут. Без сомнения, существование таких анклавов – это, в первую очередь, результат не их какой-то самодостаточности военной, или же там экономической, или политической, а просто есть конкретные внешние силы, которые поддерживают такие анклавы, которые не дают возможности республикам покончить с сепаратизмом. Это вот первый урок.
Давайте здесь ради справедливости скажем, что все-таки сепаратистские режимы думают совершенно иначе.
Ну, безусловно, безусловно. Второй урок, который мы отсюда извлекли, это то, что военно-политическая, видимо, составляющая для России значит намного больше, чем какие-то экономические проекты и возможности, допустим, иметь преференции, выгоды с экономического сотрудничества полнокровного с Грузией или с Азербайджаном. Видимо, все-таки вот имперское мышление все еще очень сильное. Категории военно-политического контроля, распространение военно-политического влияния, они доминируют при принятии таких важных решений, как вмешаться или не вмешаться, как себя вести в том или ином конфликте на Южном Кавказе.
Ну, вы знаете, мне как-то ваша схема не кажется полностью доказанной, потому что, если говорить об имперском влиянии, ну, наверное, России нужны были бы не вот эти жалкие осколки территории Грузии и Азербайджана, а контроль над странами в целом. А, в общем, войной августа 2008 года Россия оттолкнула от себя Грузию. Поэтому говорить об имперскости, да, вот этой модели поведения, мне кажется, как-то странно.
Ну почему? Во-первых, уже известно, и все понимают, что в свое время сепаратизм в республиках поощрялся, как раз таки уже когда Советский Союз доживал последнее свое время, даже была попытка узаконить это, что республика не имеет права выходить из Советского Союза, если согласие на это не дадут автономии.
Спасибо, Эльдар. Вопрос в Ереван, Гаги Кавакян. Армения является стратегическим союзником России на Кавказе. И вполне можно понять, зачем это нужно Армении. Вот зачем это нужно России? Вообще, зачем России Кавказ? Этот вопрос, который очень часто сегодня звучит в самой России. Вот Эльдар считает, что России Кавказ нужен из каких-то имперских амбиций. Как вы считаете?
Ну, имперских фантомных волях сейчас говорить я не собираюсь. А России нужен Южный Кавказ. Давайте эту дифференциацию тоже проведем. То есть влияние в Южном Кавказе, потому что для России большая опасность, что Южный Кавказ будет каким-то плацдармом дестабилизации на Северном Кавказе. И какие-то периоды он таковым и являлся. А иметь в таком мягком, назовем так, поддушье, такой плацдарм рядом с очень неспокойным и сегодня, и в ближайшем будущем регионе, который очень важен для той же России, я говорю о Северном Кавказе, ну, никакой дальновидный политик не может себе позволить. Другое дело, что методы, которыми я привыкла от России, чтобы нивелировать опасность такого плацдарма, они иногда оказываются неадекватными. Но, повторюсь, сейчас вопрос не столько о методах, сколько причина того, что Южный Кавказ остается в актуальной политической повестке дня российского руководства. Это, в первую очередь, возможность нивелировать опасные тенденции, которые могут инициироваться с Южного Кавказа на Северный.
Гагик, у меня тоже к вам вопрос. Как вам кажется, все-таки война августа 2008 года, она входила в какую модель поведения? Какое имело отношение, скажем, нападение в Цхинвальском регионе к Северному Кавказу? Это, в общем, как-то так прямо не связано. Поэтому в целом интерес, наверное, к Кавказу, он понятен в вашем объяснении, но вот конкретно эти военные события, они, мне кажется, немножко выпадают из вашей модели, нет?
Я говорил о этой модели применительно к поведению России. Ну, назовем это в грузинской терминологии восстановление конституционного строя в Цхинвальском регионе, или назовем это в южноосетинской терминологии оккупация Южной Осетии. Это моментально же передавалось на Северную Осетию. Соответственно, в Северной Осетии, а это тоже, согласитесь, наиболее такая стабильная для России территория на Северном Кавказе, выпадала и становилась, наоборот, слабым звеном. С большими проблемами тут распространение как бы этих концентрических кругов по всей поверхности Северного Кавказа. Позволить себе этого Россия не могла. Снова повторюсь, потеря Южной Осетии для Северной Осетии – это большая боль, и, соответственно, еще больший удар, который был нанесен по какой-то лояльности осетин после Беслана. И так можно было говорить, что Беслан достаточно поколебал эту лояльность. Что было бы, если бы Россия оставила Южную Осетию без помощи, я уже даже боюсь прогнозировать.
Спасибо, Гагик. Собственно, мы эту тему сейчас продолжим с нашим тбилисским экспертом Ираклий Минагаришвили. Вот сегодня Грузия активно вырабатывает политику в отношении Северного Кавказа. То есть война августа 2008 года, собственно, не изменила, ну, по мнению очень многих российских экспертов, таких провластных экспертов, именно попытки расшатать ситуацию, создать проблемы российской власти в северокавказских республиках. Грузия, естественно, эту стратегию в отношении Северного Кавказа трактует и представляет совсем по-другому, как стратегическую линию сближения с другими кавказскими народами и с северокавказскими народами в частности. Как вы расцениваете эту стратегию? Насколько она может быть успешной? К чему она вообще может привести в будущем?
Пару секунд до того, как ответить на ваш вопрос, пару слов все же о причинах, потому что то, что я услышал от моих коллег, требует некоторых комментариев. Северный Кавказ был абсолютно ни при чем. Опасности с юга для севера Россия не чувствовала никогда, даже тогда, когда была известная история во время Второй чеченской кампании с Панкистским ущельем и так далее. Всем хорошо было ясно, с чем мы имеем дело. И действительно ли в Москве считали, что из Грузии питалась чеченская война?
Ираклий, я могу вас прервать на секундочку? Я был в Панкистском ущелье, и могу сказать, что там действительно были сосредоточены довольно значительные силы, которые, ну, в общем, участвовали, конечно, на первых этапах
тоже, там
Второй
знаю,
войны.
Что там были вооруженные люди, там был Гилаев и так далее, но сейчас уже попроще с пистольких лет, и, я думаю, уже ознакомившись со многими материалами, сегодня у серьезных аналитиков нет сомнений в том, откуда питалась и питается чеченский джихад. внешний фактор привнесения туда или ресурсов, или человеческого материала, или любой другой поддержки.
Да-да, он не значил, играл, он незначительный.
Мизерный роль.
Он незначительный.
Ну, давайте не будем об этом. Еще раз повторяю, Грузия не представляла для России никакой опасности ни тогда, ни сейчас. В августе 2008 года Россия начала войну с Западом на территории Грузии. Это была... военные действия против западного влияния для того, чтобы остановить Запад. Это подтвердил, кстати, тогдашний премьер-министр в первых же своих комментариях, высказанных в связи с этим. Я хочу вам просто напомнить о предвыборном поручении господину Саакашвили. Помните слова Путина, август 2008-го? Я хочу сказать, что не в таком резком и четком виде, но все же на это указал и в своем последнем интервью нынешний президент России господин Медведев. Помните эту историю про визит госпожи Райс и так далее. Этот вопрос сейчас уже не вызывает сомнений ни у кого. Россия предприняла этот военный демарш, можно сказать, эту военную специальную операцию для того, чтобы остановить продвижение Запада на восток по всей территории Южного Кавказа. Все остальное было второстепенно. Не было бы обстрела, там, допустим, с Хинвали. Операция была абсолютно подготовлена для того, чтобы начать освобождение Кадурского ущелья в Абхазии. Или, можно сказать, спровоцировать какой-нибудь другой факт, который позволил бы начать операцию огромной армии, которая после серьезных подготовок, вы это хорошо знаете, была отмобилизована полностью и ждала команду у северного Бьефа Рогского туннеля. Это была 58-я армия. Сейчас по вашему вопросу. Северный Кавказ всегда являлся фактором в российско-грузинских отношениях. В разное время эта роль была разной. Исторически были времена дружбы, были времена вражды, были мы союзниками, иногда, можно сказать, воевали друг с другом. В советское время, как ни странно и как ни парадоксально, наступили, я бы сказал, времена, когда с исторических корней выросла, можно сказать, такая духовная близость к грузин, северокавказскими народами, практически со всех республик. Были связи, которые до сих пор работают, до сих пор их очень ценят и на севере, и у нас в Грузии. Что касается сегодняшней политики руководства Грузии, то отношение к этой политике в самой Грузии неоднозначное. Так, например, открытие безвизового режима, то есть установление безвизового режима для жителей Северной Кавказа, большинством населения, можно сказать, воспринято с пониманием и вовсе не считается это чем-либо антироссийским. В то время, когда появился фактор признания геноцида черкесского народа, то тут оценки были порезче. И я не могу сказать, что они были лишены оснований. Безусловно, тут нужно быть гораздо осторожнее с такими материями. Это сложный вопрос, так же, как и сложна вся материя Северного Кавказа. И не только сложной внутренней напряженности, проявления терроризма, религиозного экстремизма и так далее, а потому что это средоточие многих проблем. Мы понимаем, что это проблема и для России, и в первую очередь для России. Но для этого нужно искать дружбы с соседними государствами. Наверное, нужно больше заботиться, чтобы с Россией, и с российским Северным Кавказом, с юга соседствовала стабильная, дружественная Грузия, а не разрушенная, разбомбленная, озлобленная и настроенная против России. Мне кажется, что в этом, безусловно, есть резон.
Спасибо, Ираклий. К сожалению, я в виде вопроса уже не смогу оформить свою реплику, но, тем не менее, скажу два слова. Мне кажется, что восстановление конституционного порядка, что в Чечне, где я работал длительное время, и в Цхинвальском регионе Южной Осетии, в разных версиях по-разному, это, в общем, какие-то очень похожие вещи, различающиеся масштабами жертв и военного присутствия. У меня вопрос к Эльдару Намазову. Эльдар, ну если действительно Россия стремится восстановить на Кавказе свое имперское влияние, поддерживает сепаратистские режимы. Не означает ли это, вот этот урок августовской войны, что Россию следует вычистить, как-то отстранить от участия в урегулировании карабахской проблемы?
Но я не думаю, что Россию можно так отстранить и вычленить из этих процессов. Это, наверное, просто невозможно по определению. Россия тоже это, в принципе, страна, которая кавказская, у нее часть Кавказа входит в ее состав, и она здесь крупная держава, и она является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, поэтому вычленить отсюда Россию никак не получается. Но уроки августовых событий для нас в контексте Карабахского конфликта, конечно, это как будто определенный фон. У нас в России есть своя повестка, очень достаточно напряженная. Вот сейчас в Сочи прошли переговоры Ильхама Алиева и Дмитрия Медведева, и российская сторона официально заявляла, что основные вопросы карабахского регулирования – статус Каспийского моря. Под статусом Каспийского моря, все понимают, расшифровывать надо, это проблема Набука. Будет ли Азербайджан давать согласие на этот проект, на туркменскую прокладку газопровода Туркменистана, Азербайджана и дальше в Европу. И вот когда они рассматриваются в контексте вот, карабахского регулирования, видно, что идет определенный политический торг, что в том числе замороженные конфликты являются не просто сами по себе целью урегулирования, они являются какими-то элементами, какими-то голубыми фишками для того, чтобы продвигать совсем другие интересы. И поэтому азербайджано-российские отношения сами по себе достаточно и сложные, и там очень тяжелая повестка.
Эльдар, так значит, все-таки речь идет не о политических интересах, а об экономических, которые только рядятся в тогу политических.
Вы знаете, есть только несколько важных проектов энергетических, которые в свое время заметное влияние оказывали на двусторонние отношения. Например, подписание нефтяных контрактов. Или же вот сейчас проект Набока, да? Но даже тогда, когда Азербайджан предлагал России нефтяные контракты, предлагал военные базы на своей территории, это было, когда Гейдар Алиев только пришел к власти, предлагал все, что практически Россия хотела, и в обмен на урегулирование Карабахского конфликта он получил отрицательный ответ из Кремля, и тогда же Азербайджан стал подписывать нефтяные контракты с западными компаниями, стал налаживать отношения с НАТО, выбрал евроатлантический курс своей внешней политики. То есть даже тогда это не показалось Кремлю достаточной ценой для уступок военно-политических вопросов.
Спасибо, Эльдар. Давайте тогда Гагик Авакян продолжит эту же тему. Гагик, как вы считаете, Россия будет продолжать всегда эту линию, не будет идти на экономические сделки с Азербайджаном, гарантируя таким образом существование вот Нагорного Карабаха?
Я затрудняюсь сказать, как сейчас, какие экономические сделки для России самые приоритетные, и какую цену Россия за них готова заплатить. Я не думаю, что у России такое уж бедственное финансовое положение. А, скажем, 7-минутная экономическая выгода может в дальнейшем привести к большим стратегическим потерям. Я говорю сейчас не о Карабахе, хотя я понимаю, что вопрос касался в первую очередь его. Это просто альфа и омега для любого политика, что существуют сегодняшние интересы, существуют стратегические интересы. То есть гармония, синтез всего этого и есть как бы залог успешной политики. Где будет найдена вот эта гармония между сегодняшними и завтрашними интересами России? Ну, это в первую очередь решать российским политикам, российскому руководству. Я сейчас немножко расширю ваш вопрос о роли, скажем, самих южнокавказских государств, потому что мы сегодня говорим только о России. Ну, это, наверное, реально отражает наше сегодняшнее положение. Мы пока пребываем в состоянии объектов. Мы пока очень слабо показываем себя в качестве субъектов политики. Поэтому в основном мы жалуемся на какое-то непонимание каких-то сфер держав и очень мало говорим о собственной вине, собственных ошибках. Мы продолжаем оставаться территорией, на которой другие игроки решают свои вопросы.
Да, это вот как-то видится как такой обратный имперский комплекс, да, то есть комплекс вассала...
В данном случае обратный колониальный комплекс.
Ну да, комплекс вассала, который все время считает, что он зависит от метрополии. В хороших ситуациях он зависит...
Нет, скорее комплекс вассала, который во всех своих бедах обвиняет хозяина. Ищет нового хозяина. Вы помните эту фразу Ежелеца, такой хороший сон рабах, что он на рынке выбирает себе нового хозяина. Это немножко у нас пока есть.
Спасибо, Гагик. Наша программа подошла к концу. Нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Ираклий Минагаришвили, директор Центра стратегических исследований, в прошлом министр иностранных дел Грузии. Из Еревана Гагик Авакян, координатор неправительственной организации «Кавказский форум по Армении». И из Баку Эльдар Намазов, политический аналитик, руководитель общественного форума Азербайджана, бывший глава секретариата президента Азербайджана. Вел программу Демис Паландов. Со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа».